Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Владимир Емельянов. И у нас в гостях Светлана Емельянова, не родственница Владимира, директор первого негосударственного детского дома для детей с особенностями развития. Так правильно сказать?
Табличка у нас висит для детей-инвалидов, но мне, конечно, приятнее, когда мы говорим о детях с особенностями развития.
Свет, а насколько все-таки реалистично подготовить кого-то из этих детей к полноценной жизни в обществе, да, все-таки их социализировать? Потому что я вот смотрю вокруг, у нас как-то так все устроено, я уж не знаю почему, что и взрослому-то инвалиду как-то не очень прожить самостоятельно, вот, ну вот по-честному, если, а с детишками как быть?
Ну, в частности, вот из тех, кто сейчас приехал в наш дом, есть ребята, которые точно могли бы жить сами. Но для них мы будем сейчас пытаться найти семьи. И все-таки мы думаем, что на 2-3 ребенка точно уйдет в семью, потому что они, ну, скажем, случайные жители детского дома для детей-инвалидов. Хотя они колясочники, но они интеллектуально очень развиты, и они, ну, просто, к несчастью, попали в тяжелое отделение, да, и сколько-то лет там прожили. Надеемся все-таки изменить эту ситуацию. То, что касается остальных детей, то, ну, вероятность вот прям полной социализации и выхода в самостоятельную жизнь, она, конечно, минимальна, потому что часть из этих детей уже взрослые. У нас самой взрослой девочке 16 лет. У нас достаточно много 14-15-летних ребят. При этом выглядят они, конечно, гораздо младше, потому что идет отставание не только в интеллектуальном, но и в физическом развитии. Но тут же, наверное, важно понимать, что если мы действительно говорим про общество, которое может воспринять только сильного человека, тогда это проблема. А если мы говорим вообще-то про то, что со временем мы надеемся на какую-то нормализацию нашего общества в том числе и на понимание, что вообще-то люди бывают разные, что там, как мне понравилось в одном фильме, папа ребенка с синдромом Дауна сказал, что, говорит, я бы вообще-то учил детей в детстве не тому, что человек — это ручки, ножки, огуречек, получился человечек, а вообще-то, что бывает, что и нет ручки, нет ножки, но при этом это все равно человек. И вот действительно, оно где-то, вот эта закладка, она идет из детства, и в этом принципиальная разница. Я очень надеюсь, что мы будем выходить на эту нормализацию и приятие, и принятие людей с инвалидностью, детей с инвалидностью в обществе. И в том числе я надеюсь, что это будет происходить и на базе этого детского дома, потому что сейчас я вижу, как в детстве эти вещи, они даются проще. У нас работает женщина, у нее 4 детей. Младшему из них 4 года, старшая девочка там ходит во 2-й класс. И они сейчас часто приезжают к нам в гости. И я вижу, как просто они находят общий язык и как они рады общаться друг с другом. Наши дети с вот этими ребятами, которые приезжают, и наоборот. И маленький вот этот 4-летний Савушка, да, это же 4 года, это всегда непосредственная какая-то реакция. И он не боится задавать вопросы, и он запоминает на них ответы, и он пытается разобраться в проблеме. И так смотришь на него и думаешь, вот оно начало чего-то другого. То есть вот этот человек сейчас, разобравшись, маленький человек в проблеме, да, он получит какое-то представление и понесет дальше это в свою жизнь. Идет наш мальчик, про которого я рассказывала, да, который вот обнялся со мной. Ему сейчас 15, он идет по коридору, нервничает, он у нас не говорящий, он, значит, кусает себе руку. Но это такое проявление, в общем, достаточно часто встречающееся, и мне на сегодняшний день очень понятное, когда тебя что-то сильно раздражает, а ты не можешь об этом сказать, ну, там, как говорят, иди головой побейся, да, но вот здесь почти то же самое. Это действительно такое проявление, которое даже мы, вот люди, почему-то придумали вот это головой побейся, потому что это когда не можешь высказать, вот возникает необходимость какого-то физического действия. Ну вот у Данилы вот это физическое действие. И маленький Сава подбегает и говорит, а почему он так делает? Я говорю, ну потому что он расстраивается. А почему он расстраивается? Ну потому что вот там он хочет, и говоришь там, чего он хочет. Но в той конкретной ситуации Даня шел в сторону кухни и явно хотел там пить. Даня доходит до кухни, смотрю, значит, Савушка там бегает, стакан берет, еще чего-то. Я в полной уверенности, что он это делает для себя. Ну, мало ли, там 4 года тоже захотел попить за компанию, все. И каково же было мое удивление, и, в общем, большая радость, когда он ставит это на стол перед Даней и говорит, это ему, чтобы он не расстраивался. И вот, вот она, нормальная жизнь. И вот то, на что можно рассчитывать и надеяться, что это станет опорой для дальнейшей какой-то судьбы и наших детей, и тех детей, которые сейчас приходят. И когда приезжают сейчас люди и привозят там нам какие-то памперсы, салфетки, мы все это сейчас тоже активно, конечно, принимаем, потому что это расходные наши материалы, то они спрашивают, а можно приходить с детьми? Я говорю, конечно, можно. И взрослые люди, которые сейчас нам готовы помогать, они радуются этому ответу, потому что они понимают, насколько это важно для детей, которые растут сейчас в нашем обществе, в общем, достаточно эгоистичным. И те родители, которые задумываются о том, что будет с их детьми, когда они вырастут, насколько они будут отзывчивые, они сейчас радуются, когда мы говорим, приходите, мы будем рады, если вы придете с детьми. Вот это, наверное, такая взаимная какая-то польза, если говорить вообще о пользе наших детей и об их дальнейшей жизни.
Ну, а если вы, уважаемые слушатели, хотите принять участие в судьбе и жизни Свято-Софийского детского дома для, так сказать, ну, на вывеске написано «детей-инвалидов». Как написано, бюрократические детей-инвалидов, так и будем говорить. Я даже знаю, почему написано, что для детей-инвалидов.
Меньше букв?
Не, да, у нас просто доски стандартные для вывески, да, вот для учреждений. А как вы сказали, вам как бы хотелось, чтобы называлось?
Ну, можно с нарушениями развития, с ограниченными возможностями здоровья.
Много. В доску много. Не вылезает, понимаете? Да, вот. Поэтому заходите на сайт Милосердие.ру, и вы там найдете всю информацию и о Свято-Софийском детском доме, и о том, чем вы можете помочь, как вы можете помочь, или финансово, предположим, или наоборот, это будет какая-то волонтерская помощь. Может быть, вы захотите поближе с детьми пообщаться. Ну, и также, вот как Светлана сказала, и памперсы, и все остальное, это тоже все принимается. А почему нет? Наоборот, даже да.
А если не на сайте все-таки, а в городе территориально, где вы расположены?
Мы расположены, это 10 минут где-то от метро «Университет», улица Крупской, 12А. Это отдельно стоящее здание, и его, наверное, невозможно спутать, потому что наверху у нас домовый храм, и поэтому наше здание венчает православный крест.
И там постоянно кто-то есть?
Днем. Да, там постоянно есть и днем, и ночью, потому что дети там и днем, и ночью, соответственно, и взрослые тоже есть и днем, и ночью. Ну и самое главное, там есть охрана круглосуточная, звоночек на калитке, в общем, всегда рады.
А вот хотелось бы спросить, какие-то выездные мероприятия для этих ребятишек существуют? Там, ну, скажем, у вас есть собственный бассейн там в этом доме?
Нет.
Вот там, скажем, бассейн, прогулки... Может быть, там кукольный театр или детский театр какой-то, у нас уже там в середине нашей встречи зашла речь о театре. Может быть, кино, может быть, какие-то экскурсии, может быть, что-то еще. Но то, что они способны воспринимать, вот, да, как бы оглядываясь на их состояние, на их проблемы со здоровьем.
Обязательно все это нужно. Нужно это для всех детей, вне зависимости от того, какие проблемы. Нужно действительно просто придумать, что для каждого более будет важным, нужным и полезным. На сегодняшний день... Я считаю, что это еще одно чудо в череде тех чудес, которые случились при открытии, это то, что мы оказались на соседней улице от центра лечебной педагогики. А для меня это эксперты в области помощи тяжелым детям. Я думаю, не только для меня, в принципе, по Москве, ну, таких центров мало, а уж центр лечебной педагогики, он вообще один. Они занимаются 20 лет помощью детям, и, в общем, специалисты, которые там есть, это все какие-то совершенно гениальные, потрясающие люди. Этот центр готов нас сейчас принимать почти каждый день. Уже на первой неделе мы туда выводили самых активных детей, и вот в субботу у нас туда выйдет весь наш детский дом, кроме тех, ну, кто, может быть, там будет болеть или плохо себя чувствовать. Дальше... находясь даже внутри госучреждения 15-го детского дома, да, мы вывозили этих детей. Мы ездили в зеленую школу в парке Горького, мы ездили в контактный зоопарк при нашем московском зоопарке. Сейчас мы думаем про бассейн, но, наверное, как-то мы его держим ближе к лету все равно, чтобы, ну, так, постепенно все, да. И мы, конечно, будем расширять вот эти возможности куда-то выходить, выезжать, потому что, опять-таки, это важно не только для детей, но и для нас с вами.
Контактный зоопарк, они имеют возможность зверей пощупать, поиграть с ними. А что за звери?
Звери, там были змейки, крыски, ежики, кролики. Наш мальчик говорящий, может быть, кто-то про него видел ролик на «Милосердии», его зовут Гор. Он подъехал к ведущей и спросил, а тигр будет?
За усы-то потянуть, конечно.
Она сказала, что тигра не будет. При этом этот же самый Гор испугался кролика. И вообще это был очень, тоже для меня очень удивительный был опыт выезда с ними в контактный зоопарк. Не думала об этом, но потом проанализировала и поняла. Они совершенно спокойно трогали всяких змей, крыс и все то, что гладкое и не мягкое. И почти никто не осмелился дотрагиваться до совершенно прекрасного пушистого рыжего зайца. Начинаешь думать, почему, и понимаешь, что наши с вами страхи и возможности, они формируются из того опыта, который мы переживаем в жизни. Так вот, дети, живущие в госучреждениях, где запрещены мягкие игрушки, потому что их невозможно обрабатывать, имеют опыт трогать только пластик и резину.
Не нравится.
Поэтому им... У них есть ощущение гладкого в ладошках, да, вот эта сенсорика, которая на ладошках, она знает, имеет опыт чего-то гладкого и совершенно не имеет опыт чего-то мягкого, там, снега, например, холодного, земли. Ну, то есть вот все, чего им не давали трогать, его как бы и нету в сознании, да. И это тоже вопрос к тому, а вот эти вот нарушения, да, и вот эти незнания чего-то этими детьми, они все-таки первичны или это все-таки отсутствие опыта в их жизни? Или они этого за боятся, потому что у них есть какие-то проблемы с интеллектом, или они просто никогда ничего в руках такого не держали, и если они начнут это делать, то, может быть, это все и будет потихоньку выравниваться. Ну, то есть очевидно, что, конечно, есть первичные нарушения, но есть много вторичных. И вот это вот понимание, где все-таки изначальное нарушение, а где проблемы средовые, отсутствие развивающей среды, где чего больше, на сегодняшний день сказать сложно.
У меня складывается какое-то смутное ощущение, что мы скоро увидим ваши книги на прилавках книжных магазинов.
Нет, этого точно не произойдет.
Ну, не сейчас, не завтра. Аудиокнига. Не завтра, не послезавтра, там, может быть, лет через 5-10, если вы будете продолжать этим заниматься.
Вы знаете, я пишу ужасно. Вот в чем есть проблемы, в том есть. Не могу писать. Могу говорить сколько угодно.
Ты говоришь, аудиокнига.
Писать не могу.
Не, а так сейчас же просто книги наговаривают.
Ну, если
вы,
так...
Вы нанимаете там секретаря, предположим, он там постоянно...
Владимир готов бесплатно
я
сделать.
Не готов. Я не готов, а, и, б, не готов бесплатно. Я все-таки глубокий сторонник того, что каждая работа должна быть оплачиваема. Но нет, действительно, и, кстати, многие мемуары так пишут. Я помогал одному человеку сделать... Ну, это была не книга, скажем так, это был там цикл каких-то таких его соображений там, по поводу, но он категорически не может писать. И не потому, что он не знает там русского языка, неправильно ставит запятые и так далее. Он просто не может. Ему вербально легче сформулировать, чем сформулировать на бумаге.
Вот потом, еще, самое.
Потом еще есть такое псевдораспространенное, ну, так сказать, явление, как боязнь белого листа бумаги. Вот он садится, говорит, у меня ступор. Или экран компьютера, монитор компьютера пустой и мигает этот, да? Либо просто белый лист бумаги. Вот он боялся.
Слушай, с другой стороны, мне кажется, сейчас только ленивый книги не издал.
Это правда. Вот... Еще у нас все фотохудожники стали.
Да, а детьми с особенностями развития мало кто занимается.
Согласен.
Так что я уж лучше тогда по второму пункту все-таки. Все-таки про детей.
Но это же может быть и для кого-то, скажем так, ну, если не учебным пособием в прямом смысле этого слова, но, может быть, Москва – это же не единственный город, да, и люди там, скажем, в провинциальных городах, может быть, у них опыта не хватает, а им нужен какой-то такой вот внешний стимул, и, там, прочтя вашу какую-то статью или там монографию или книгу, в конце концов, там, вот, по этой проблематике, просто поймут, как это делается все, и что это можно сдвинуть с мертвой точки? Я вот исключительно только с этой точки зрения.
Ну, мне кажется, что все-таки с опытом мало что сравнится вот в этой сфере.
Безусловно, но им же можно поделиться. Ну, ладно, это дело ближайшего будущего. Если что, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
Спасибо.
Вот что еще мне хотелось бы, какой вопрос вам задать. А сколько стоит ежемесячное пребывание одного ребенка в вашем детском доме?
Хороший вопрос.
Включая питание, белье, воспитателей, профессиональных дефектологов, логопедов и так далее, и так далее. Эти же люди все, они тоже получают зарплату?
Да, люди получают зарплату. Наверное, прямо полную выкладку мы сейчас с вами не посчитаем, потому что идея не в том, чтобы все эти люди были в штате, и все они получили
это
свою
понятно.
Зарплату, а в том, чтобы здесь, внутри дома мы жили, а профессиональную помощь получали в профессиональных центрах. То есть, если ребенок болеет, то мы едем в больницу, если ребенка надо учить, то мы идем в школу, если ему нужны специализированные занятия, то, к счастью, мы идем в центр лечебной педагогики. Соответственно, содержание ребенка, наверное, мы все-таки будем рассматривать с точки зрения действительно питания, одежды, содержание этого дома, угу. этих стен, да, чтобы он мог стоять и функционировать. И это оплата труда тех людей, которые этих детей в течение дня сопровождают. Это те самые воспитатели, помощники воспитателей.
Нянечки.
Ну, мы их назвали помощники-воспитатели,
да. Ну, хорошо, да.
Потому что это тоже такая некая идея, что все-таки у нас нянечка, она участвует в обучении детей, угу. например, там одевать по утрам колготки. Это же тоже обучение, держать ложку, это тоже обучение. Поэтому все-таки у нас помощники-воспитатели, и это несет в себе некоторую педагогическую такую составляющую. Вот. В итоге, если собрать вот эти пункты вместе, то у нас получается, что цена, стоимость как бы жизни одного ребенка в этом доме, она равна тому, что сейчас вот озвучивается как бы внутри госучреждений. Это большая цифра, это 120 тысяч в месяц на каждого ребенка. Но как бы наше счастье в том, что мы считаем, что за те же самые деньги мы можем себе позволить обеспечить другой уровень сопровождения. Но в частности, у нас же 21 ребенок, угу. да, как мы сказали в начале. В рекомендуемом штатном расписании для госучреждений, которые, в принципе, там можно соблюдать, можно нет, но, тем не менее, это официальный документ, на 25 детей, 25 детей считается одно отделение, рекомендовано две ставки воспитателя, ну и какое-то там количество как раз вот тех самых санитарчик, которых мы называем помощником воспитателя. Санитарочек у нас и помощников воспитателя примерно получается одинаково, да, с госучреждением, потому что это такая поддерживающая только часть. А то, что касается педагогики, то в госучреждении два взрослых педагога, обучающих ребенка, да, а у нас получается, что на каждой группе три, и групп таких тоже три, то есть 9. Ну, то есть получается, что мы так вот сильно увеличиваем педагогическую составляющую таким образом, и все-таки рассчитываем, что это даст эффект.
Значит, на одного малыша 2,5 миллиона в год. Правильно я посчитал? С помощью калькулятора, нет?
Да. Ну, вам виднее. У меня
120
вот
на 21,
с математикой
правильно?
Так же плохо, как с химией.
Калькулятор очень удобная вещь. Хорошо, не счеты. Меня в школе мучили счеты. Я никак не мог сообразить, как десятки вычитать и как сотни.
Это зато звук приятный был.
Да. Особенно костяшки. Да-да-да. Значит, 2 миллиона 520 тысяч на ребенка в год получается. У вас их 21. Почему я задаю такие вопросы? В общем, казалось бы, с одной стороны, неприличные, с другой стороны, насущные. А к тому, что вы можете помочь, уважаемые слушатели, если у кого-то есть возможность, в том числе, я думаю, что... Поскольку мы же в начале программы сказали, да, что государство не полностью покрывает...
Да, государство не полностью покрывает.
Если есть у вас возможность, желание, то заходите, пожалуйста, на сайт «Милосердие.ру», где вы найдете информацию о Свято-Софийском детском доме для детей-инвалидов. И там, наверное, указаны все ваши реквизиты, как это можно
есть,
сделать.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Светлана Емельянова, директор Свято-Софийского детского дома. Свет, вы довольно молодая женщина, но уже директор. Вы не боитесь стать бюрократом? Бюрократом, чиновником?
Пока нет. Ну, то есть я просто смотрю на свой функционал, я понимаю, что можно меня назвать как угодно, но при этом это просто мой дом, и это просто мои дети. И поэтому, к счастью, пока вот эта позиция, что это не входит в мои должностные обязанности, она даже внутри не возникает. И я считаю, что это победа. Вот когда начнет появляться такое ощущение, что это что-то не мое, или там я не буду мусор выносить, или памперсы менять, тогда, наверное, это уже будет опасно. Но пока, к счастью, этого нет.
У вас есть секретарь?
Нет.
А, все, хорошо. Значит, первая ступень еще не пройдена.
Не пройдена.
Светлана остается человеком земли.
Ура!
Я, знаете, что хотела спросить? Из этих людей, о которых мы говорили с вами раньше, у которых есть шанс 5 раз пообщаться с детьми, и только потом они с ними обсуждаются, да, то есть как-то анализируются по результатам 5 раз ни одного, что получилось, что не получилось. Какой процент из этих людей остается с вами, а какой процент решает, что все-таки слишком тяжело и не для него? И вообще, тяжело ли это? Или больше отдачи человек получает, и это все легко?
Ну, вообще, мне кажется, что это точно совершенно история на любителя, как я говорю. Угу. Потому что есть люди, которые получают отдачу, и они как-то настолько ей вдохновляются, что это становится легко. А есть люди, которые вроде бы, может быть, тоже что-то получают, но, наверное, гораздо меньше или меньше дают изначально. То есть это механизм такой вот совершенно не математически выверенный. Это всегда какая-то неожиданность, это всегда личная какая-то сложившаяся или не сложившаяся история взрослого и ребенка, и это всегда очень много шанса для, ну, для какого-то чуда. Да, для чего-то такого совсем необычного, когда вроде бы кажется, там вот есть ребенок, но вот он достаточно тяжелый, совсем тяжелый, мало коммуницирует. И там, ну, направляешь к нему волонтеров каких-то, но не очень сильно рассчитываешь, что сложится коммуникация. И вдруг потом там 1 из 10 начинает рассказывать после 5 раз такие вещи, которые там я поняла только 1-1.5 года про этого ребенка. И это как-то так сильно впечатляет, и думаешь, ну вот, вот оно уже получилось. И если говорить вообще про личные истории, и вот именно про волонтеров, то действительно, на мой взгляд, самой нормальной ситуацией является то, что человек приходит к конкретному ребенку. Это связывает их вместе, и это дает возможность взрослому понимать, что он несет ответственность, что он не просто так заходит в группу вообще, ко всем вообще, а что он приходит вот к этому конкретному человеку. И эти конкретные истории, вот сейчас у нас уже 2 таких прекрасных истории, приводят в итоге взрослого к тому, что они становятся, эти волонтеры готовы, вот в частности, оформлять гостевой режим. У нас на одного мальчика уже оформлен гостевой режим.
А что это значит, гостевой режим?
Гостевой режим – это самая, ну, такая первая ступенька, да, из тех форм, ну, можно сказать, опеки, которые можно оформлять на детей-сирот. Гостевой режим дает взрослому человеку возможность забирать ребенка домой, в гости. Это все официально, это все через органы опеки, там всякие бумажки о несудимости. Ну, то есть целая такая процедура практически на 1.5 месяца, который в итоге приводит к тому, что у взрослого, который не является опекуном, не является сотрудником нашего учреждения или любого другого учреждения, возникают некоторые права, ну и, соответственно, обязанности тоже в отношении ребенка, на которого этот режим оформлен. И вот у нас одна пара такая уже оформленная есть, и ребенок уезжает в гости и живет там, да, и, в общем, как бы самое интересное, что там не только вот эта женщина, да, им занимается, но вся семья приняла этого мальчика, муж, 2 детей, один из которых подросток, другой помладше, ну, то есть тоже так не прямо совсем легкая какая-то ситуация. И вот второй ребенок сейчас тоже на него будет оформляться гостевой режим.
Это делается с прицелом на то, что они потом в эту семью переберутся? Или не факт?
Ну, это не факт, и это скорее даже и не цель. Наверное, надо как-то привыкнуть к мысли, что, ну, прям вот не обязательно эта цепочка закончится тем, что ребенка заберут в семью, но, тем не менее, если этот режим гостевой есть, это уже целое событие. Это уже возможности дополнительные для этого маленького человека.
А как этот маленький человек переносит потом возвращение семьи обратно в стены вашего детского дома, потому что это же, ну, мне кажется, довольно сложный психологический момент, да, тебя забирают в дом, в семью, где все несколько иначе, если не совсем иначе, и потом он из этой теплой, уютной домашней обстановки возвращается назад в этот детский дом, где, я не сомневаюсь, тоже тепло и уютно, и если там все ваши сотрудники такие замечательные, улыбчивые, как вы, думаю, что там, наверное, хорошая атмосфера, но, тем не менее, дом и казенный дом, это немножко.
Ну, я согласна с вами, что не может быть хорошего детского дома, идеального детского дома, да. Все равно семья всегда лучше. Но дети, которые ходят на гостевой, как правило, они все-таки уходят на 1-2 дня, потому что, ну, там каждый человек работает, волонтер, он где-то трудится тоже, да, его забирают обычно или на выходные, или в какие-то будни, но тоже так дозировано. И поэтому это такой обычный опыт там 13-14-летнего мальчика, который пошел в гости. ну, любого мальчика сколько лет не возьми, да, все равно с какого-то момента мы начинаем куда-то ходить в гости, возможно, даже где-то оставаться ночевать. Опять же, возвращаясь к этой нашей девушке, у которой 4 ребенка, да, вот я вчера увидела этого маленького Савушку, он говорит, а я у крестного 2 дня ночевал. Ну, поночевал, приехал домой. Так, в общем, и здесь друзья – это не семья, это все-таки друзья, и это тоже такой важный опыт, который в жизни у нас с вами есть. И хорошо, если он будет в жизни у наших детей.
Свет, мы благодарим вас за то, что вы нашли время в вашем плотном графике, пришли к нам на передачу и познакомились с нашей радиостанцией. Мы надеемся, что если у вас будет что-то интересное происходить в жизни вашего детского дома, вы будете приезжать к нам в гости, рассказывать. Мы со своей стороны, наверное, тоже будем следить за тем, что у вас происходит. А мы просто напомним, мы пригласили Светлану Емельянову, директора Свято-Софийского детского дома, к нам сегодня на программу, потому что только-только состоялся переезд этого Свято-Софийского детского дома в новое здание Свято-Софийского детского дома для детей-инвалидов. Именно в связи с этим мы вас и пригласили. Я нашим слушателям поясняю. Напоминаю, точнее.
Спасибо большое. Мне было очень приятно здесь находиться с вами. Я с радостью буду приезжать, если будете приглашать.
Будем.
И я думаю, что нам действительно будет о чем рассказывать, потому что уже сейчас видно, что дети очень сильно позитивно отреагировали на этот переезд и начинают жить эту жизнь, адаптировались. И я думаю, что с каждым днем мы будем все новые и новые шаги делать вперед. В частности, вчера у нас маленький 5-летний человек, прожив неделю и спускаясь 2 раза в день по лестнице и поднимаясь по этой лестнице, вчера поднялся на нее сам.
Прекрасно. Дай бог вам удачи, процветанию вашему детскому дому, насколько это возможно. Мы напоминаем, что была программа «Светлый вечер». Ее ведущие Владимир Емельянов и Лиза Горская. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».